С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 6 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в крупнейших мегаполисах страны. В Москве сегодня плюс 20, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 13, также переменная облачность и небольшой дождь. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые темы. Накануне в Грузии произошел и был прекращен бунт элитной бригады Министерства обороны. Грузинские власти обвинили Россию в причастности к организации этих беспорядков. Реакция российских экспертов. В новом морском пассажирском порту Петербурга открылась навигация. Может быть ограничен ввоз в Россию автомобилей с правым рулем. Такую идею подало правительству Министерства промышленности и торговли, мотивируя новые ограничения требованиями безопасности на дорогах. Но в России почти каждый пятый автовладелец – владелец машины с правым рулем. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». И обращаемся к теме, которая второй день не исходит с первых полос изданий и остается в топе новостей. Грузинские власти накануне объявили, что мятеж в Мухроване, где танковый батальон заявил о неподчинении властям, прекращен. Организаторы либо скрылись, либо арестованы, а учения НАТО, начало которых намечено на 6 мая, все-таки обязательно состоятся. С подробностями о событиях накануне корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Поздно вечером во вторник МВД опубликовало новые данные военного мятежа в Грузии, из которых следует, что попытка военного переворота не исчерпывалась усилиями одного лишь мухрованского танкового батальона. На самом деле речь идет об обширном заговоре, в котором участвовали командиры нескольких подразделений грузинской армии, в том числе дислоцированных в Ахалцихе и Тбилиси. Грузинские телеканалы продолжают демонстрировать кадры сдачи оружия солдатами и офицерами Мухрованской военной базы, сотрудникам Министерства внутренних дел. Таким образом, инцидент на этой базе, где дислоцирован танковый батальон, заявивший утром 5 мая о неподчинении властям, практически исчерпан. Командиры батальона арестованы, они уже дают признательные показания. Личный состав переведен на другие базы. Всего задержано около 50 солдат и офицеров. Впрочем, им обещано снисхождение, поскольку они, по словам президента, осознали свою ошибку и сдали оружие. Организаторы мятежа из числа влиятельных в прошлом отставных командиров частей и подразделений грузинской армии либо арестованы, либо сбежали и скрываются в лесах. В частности, до сих пор разыскивается полковник Коба Отанадзе, который, кстати, в 2001 году уже был организатором мятежа в том же Мухроване. По данным полиции, полковник Отанадзе скрывается в близлежащем лесу. Становится также известно, что по приказу Верховного Главнокомандующего вокруг Мухрованской базы были развернуты крупнокалиберные минометы, а в воздухе баражировали боевые вертолеты. Михаил Саакашвили приказал открыть огонь, если мятежники не сдадут оружие в течение часа. Президент Саакашвили прямо обвинил Россию в провокации с целью свержения власти. Он обратился к российскому руководству с просьбой прекратить концентрацию войск в Абхазии и Южной Осетии, а также вывести из грузинских территориальных вод корабли Черноморского флота, предупредив, что любые провокации российских спецслужб тщетны. Министерство обороны Грузии объявило, что одной из целей попытки переворота был срыв учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира», которые должны начаться 6 мая. Тем не менее, как рассказал Радио Свобода источник в Минобороны, военнослужащие стран-участниц учений уже прибывают в Грузию, и, скорее всего, учения все-таки состоятся. Тем временем оппозиция, хотя и высказала подозрение в том, что мухрованский инцидент был хитрой инсценировкой властей, но все-таки отменила акцию по перекрытию центральной автомагистрали, которая была намечена на вторник, заявил господин Аладашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Итак, после главных событий, после того, как бунт уже был прекращен, в Тбилиси еще продолжались аресты высокопоставленных военных по обвинению в причастности к мятежу. Продолжали звучать и обвинения в адрес России. В эфире грузинского телевидения Михаил Саакашвили заявил, что мятеж был спланирован при непосредственном участии России. Объективной информации из Грузии слишком мало, чтобы судить о масштабах, причинах и даже сути произошедшего. Об этом в интервью нашей радиостанции рассказал генеральный директор информационно-аналитического центра МГУ по проблемам постсоветского пространства Алексей Власов.
Буквально через несколько минут после того, как в интернете появились первые сообщения о событии в Грузии, мне позвонило по меньшей мере 2 или 3 человека, связанных с американскими изданиями здесь, в России, с тем, чтобы выяснить мое экспертное мнение по вопросу о том, не являются ли эти события российской провокацией. Это означает, что уже одна версия в самой Грузии, а точнее говоря, Грузии и ее партнеров на Западе, она уже заготовлена. Это так называемый русский след.
Тем не менее, чей бы след не усматривался в происходящем, это все равно остается фактором нестабильности в Грузии. В Грузии, которая стремится в НАТО. Может быть, все-таки, если и грузинские власти провоцируют, то, может, они перестарались в этой ситуации, это ставит под угрозу их сотрудничество с НАТО?
Ну, если Саакашвили вот в сопровождении БТР прибыл в мятежную часть, и что мятежники уже сдали оружие, и якобы, значит, некоторые из них скрылись там в лесах или где-нибудь еще, может, конечно, использовать с помощью этого нехитрого приема данную ситуацию и для определенного подъема своего рейтинга, подъема авторитета. Но, с другой стороны, мне тоже кажется, что если это, допустим, был заранее подготовлен спектакль, а не, предположим, ситуативная реакция одного, там, двух батальонов грузинской армии на какие-то внутренние проблемы в отношениях между военным руководством и, допустим, руководством страны, то в этом случае, да, можно сказать, что грузинские власти явно перестарались, потому что проводить учения Североатлантического альянса на территории государства, которое неэффективно контролирует внутреннюю ситуацию, ну вот, по крайней мере, возникают в этом смысле определенные вопросы. Но моя личная версия, что это не провокация, не спектакль ни с той, ни с другой стороны, никакого русского следа здесь нет, а такие ситуации происходили ведь и при Шеварнадзе, и, по-моему, в самом в начале эпохи Михаила Саакашвили, когда несколько вооруженных отрядов грузинской армии выражали таким довольно своеобразным способом протест против чего, ну тут уже, как говорится, нужно дождаться более объективной информации. Цифры мятежников я видел разные, 50, 100, 70 человек. Ну, для грузинской армии эта цифра, как мне кажется, в принципе, приличная, с учетом не самой большой численности грузинской армии. Но я бы обратил внимание на другое, что вот такие локальные мятежи, они в основном характерны для стран, где политические режимы находятся в состоянии внутренней нестабильности, неустойчивости, и происходят постоянные конфликты между властью и оппозицией, где военные начинают чувствовать себя людьми, которые в случае чего могут решить судьбу нынешней власти. В условиях противостояния между оппозицией и властью, которая приобретает перманентный характер в Грузии, конечно, роль военных будет неизбежно возрастать. Возможно, здесь вот проявляется такой новый тренд.
Как вы полагаете, российские силовики хорошо осведомлены о том, что происходит в Грузии, с тем, чтобы, ну, при случае отреагировать, как это было с Южной Осетией, с Абхазией?
Из тех сообщений, которые были доступны в открытой части сети, было понятно, что, допустим, наши контингенты, которые расположены на территории непосредственно вблизи к границам Грузии, по крайней мере, официально в состоянии боевой готовности не приводились. А вот то, как этот фактор будет использован в информационной войне между Россией и Грузией, как с той, так и с другой стороны, это уже совершенно другой разговор.
И как он может быть использован?
А каждая из сторон попытается, естественно, выбить для себя наибольшие преференции в противостоянии друг с другом. И здесь сейчас шарик на стороне Михаила Саакашвили, который, если действительно ему удалось разрулить, как у нас принято говорить, эту ситуацию, и мятежники сдались, теперь, значит, он должен обозначить, хотя уже некоторые фигуры были названы, конкретных людей, которые якобы имели связи с российскими спецслужбами и возглавляли этот заговор. Если доказательств убедительных предоставлено не будет, то это будет очередное информационное поражение Саакашвили. Поэтому сейчас Саакашвили надо очень хорошо продумать, как в дальнейшем освещать ход ситуации вокруг этого конфликта. Еще раз подчеркну, что шарик на его стороне.
В эфире «Радио Свобода» был директор информационно-аналитического центра МГУ по проблемам постсоветского пространства Алексей Власов. Накануне в Грузии произошел и был прекращен бунт элитной бригады Министерства обороны. Грузинские власти обвинили Россию в причастности к организации этих беспорядков. В Москве 9:16. Напомню новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Президенты Беларуси и Украины обсудят сегодня в Гомеле позиции двух стран по программе ЕС «Восточное партнерство». В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа H1N1. Курсы валют: доллар 32 рубля 81 копейка, евро 43 рубля 85 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. «Я российский пленник. Итальянские воспоминания о Второй мировой войне. Переслушивая «Свободу», слово о Зощенко». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и вновь в студии Михаил Шевелев, наш обозреватель газет. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Женя.
Спортивная тема теперь на повестке 5 минут ближайших, 4-5.
Ох, трудно назвать эту тему спортивной.
Около спортивной.
Формально спортивной. На футбол не жалко, так называется публикация в газете «Ведомости». Речь действительно идет о самом популярном виде спорта. Но это только повод для разговора. А суть разговора состоит в том, что вчера премьер-министр Владимир Путин поддержал заявку России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Расходы, которые понадобятся на проведение этого соревнования, пока не посчитаны. Но эксперты уверены, что они превысят затраты на Сочинскую Олимпиаду. Заявка, собственно говоря, первичная, была подана еще в марте, когда заканчивался прием документов. И в России 10 конкурентов. Австралия, Англия, Индонезия, Япония, Мексика, Катар, Южная Корея, США и Бельгия с Нидерландами, Испания с Португалиями. Две последние заявки совместные. Такие страны, как Англия и Испания с Португалией, как утверждает бывший руководитель Российской футбольной ассоциации Вячеслав Колосков, готовы принять чемпионат хоть сейчас. У них готова вся инфраструктура и есть все необходимые стадионы. Для того, чтобы опередить таких конкурентов, России нужно приложить усилия не менее существенные, чем те, которые были приложены для получения права на проведение зимней Олимпиады в Сочи. Уже в 2010, то есть в следующем году, ФИФА надо будет продемонстрировать не макеты сооружений, а начатые спортивные и инфраструктурные проекты с выделенными земельными участками и гарантиями по финансированию. А требования ФИФА довольно жесткие. Не меньше 12 стадионов на 40 тысяч мест каждый. А матч открытия и финал должны проводиться на арене вместимостью не менее 80 тысяч мест. Пока что в России есть единственный стадион, который более или менее отвечает требованиям ФИФА. Это стадион в Лужниках. Еще несколько обязательных условий, среди которых высочайшее качество телевизионной трансляции, информационных и телекоммуникационных технологий. Министр спорта Виталий Мутко в разговоре с премьер-министром Владимиром Путиным предложил принимать матчи. Вот перечисление мест, которые предложены министром Мутко для проведения матчей чемпионата мира, на мой взгляд, как бы исчерпывают эту тему. Вот достаточно прочитать этот список, чтобы понять, что мы имеем дело либо с проявлением психиатрии, либо с безусловной схемой такого, прямо скажем, нецелевого использования бюджета. Так, не будем томить слушателей. Вот список городов, которые министр спорта Мутко предлагает для проведения чемпионата мира по футболу. Сочи, Краснодар, Ростов, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Самара, Волгоград, Екатеринбург. И венчает этот список, это вот просто такой в этой диадеме главный бриллиант, Саранск.
В Саранске сыграть в футбол?
На чемпионате мира. Я думаю, что в Саранске играют
в футбол. А фанаты-то найдут его?
Да, конечно.
Нет, ну, конечно, я прошу не обижаться жителей Саранска, если они нас слушают. Но действительно, не футбольный город.
Женя, жители Саранска вот в этом случае не виноваты ни в чем.
Ну что ж, в общем, я прихожу к выводу, если искать положительное в этих публикациях, что футбол, в общем, отчасти двигатель прогресса. К развитию в этих городах он должен привести. По крайней мере, спортивной инфраструктуры.
Будем надеяться.
Михаил Шевелев читает сегодня российские газеты, и вы встретитесь с ним сегодня еще в программе «Свобода в полдень». Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня руководство Федеральной системы исполнения наказаний намерено рассказать о том, как российский главк всех тюрем, СИЗО и колоний смотрит на внедрение так называемых альтернативных методов наказания. В первую очередь речь идет о том, чтобы осужденных за нетяжкие преступления лишать свободы под домашним арестом, не помещая в специальные учреждения. Технология давно отработана за рубежом. Это специальные браслеты, которые позволяют контролировать передвижение осужденного. Европейская комиссия в 2006 году предложила этот метод России, где так называемое тюремное население по численности уже сопоставимо с вольным. Первые шаги к внедрению альтернативного наказания в рамках начавшегося эксперимента сделали несколько регионов России, среди которых Воронежская, Рязанская и Московская области. Корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина узнала мнение правозащитников по поводу начавшегося эксперимента.
На электронную систему мониторинга деньги для России выделил Евросоюз. Из 3 миллионов евро 500 000 пошло на закупку оборудования, 2,5 миллиона евро на обучение сотрудников. Институт Федеральной службы исполнения наказаний готовит в Воронеже специалистов по слежению за осужденными с использованием передовых технологий. И именно в Воронеже начались испытания первой пробной партии электронных браслетов в колонии поселения и уголовно-исполнительных инспекциях. Одни эксперты считают, что в результате экспериментов в местах лишения свободы будет меньше арестантов. Другие говорят о модернизации условий содержания. Заместитель директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн.
Считается, что в колонии поселения это неэффективный режим, особенно для тех, кто перешел с более строгого режима лишения свободы в колонии поселения, потому что они привыкли к очень строгому надзору, а здесь они находятся под относительно нестрогим надзором и лишаются вот этого контроля, которые внутреннего у них нет, и начинают совершать всякие правонарушения. И оказываются опять в тюрьме или там в колонии.
Электронные браслеты – не только способ смягчения режима содержания. По мнению эксперта, мониторинг помог бы реализовать и право заключенного на отпуск.
Потому что вот начальник колонии отвечает за людей, которые не возвращаются вовремя из отпуска. Это ему грозит наказаниями вплоть до лишения должности. Поэтому этот у нас способ не работает. Работает очень плохо. А если бы такая мера применялась, люди могли бы более-менее часто и спокойно уходить домой, иметь контакт с родными, вспоминать, что она воле, чем она отличается от тюрьмы, что я считаю очень, с реабилитационной точки зрения, очень эффективно.
По неофициальным сведениям, существуют планы использования электронных браслетов внутри зоны для свободы перемещения между локальными территориями зон. Людмила Альперн обращает внимание на другую категорию осужденных.
Есть группы населения, которые не должны сидеть в тюрьме. Это дети и женщины, например, у которых есть дети. Даже если они совершают правонарушения и преступления, но если это не связано уж с какой-то большой опасностью для общества. Все-таки женщины и дети менее опасны часто, чаще бывают. И вот для них можно было бы это использовать как альтернативу. Есть женщины с детьми, которые сидят с детьми в колонии. Вот, на мой взгляд, это было бы эффективно, если бы их вывести из тюремного режима.
Кого бы ни коснулось это новшество, использование электронных средств контроля, по расчетам экспертов, может разгрузить российские колонии и тюрьмы почти на треть. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Далее в утренней информационной программе «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Официальная американская реакция на сообщение о подавлении мятежа в Грузии была лаконична. Представитель Пентагона заявил, что происшедшее выглядит изолированным инцидентом, и у него нет никакой информации, подтверждающей заявление о возможном российском вмешательстве. Тем не менее, в большом геополитическом контексте любые потрясения в Грузии неизбежно привлекают внимание к России. А нынешний эпизод, происшедший накануне начала учений с участием натовских сил, практически гарантировал очередной прилив критического интереса к поведению Москвы в регионе. Вот что говорит бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Я думаю, в деталях происходящего разобраться трудно, но можно довольно определенно сказать, что эти события – производные российского давления на Грузию, желание Москвы любой ценой предотвратить сближение Грузии и НАТО. Не исключено, конечно, что попытка мятежа возникла спонтанно, но все-таки более вероятно, что мятежники опирались на некую поддержку России. Такая версия хорошо укладывается и в общую картину действий России, отменившей встречу министров в рамках Совета Россия-НАТО в качестве протеста против этих маневров. А чем вы объясняете эту готовность НАТО протянуть руку России, несмотря ни на что? На мой взгляд, прежде всего потому, что западные столицы думают, что они мало что могут сделать. Никто ведь не собирается выдавливать Россию из Южной Осетии или Абхазии силой. НАТО требуется кооперация России по афганской и иранской проблемам. При этом европейцы всегда были готовы к уступкам в отношении с Москвой. Интересно, что даже позиция Белого дома, настроенного на масштабную кооперацию с Россией, выглядит более жесткой. Вашингтон продолжает настаивать на праве Грузии и Украины вступить в НАТО. Иными словами, никто не хочет сейчас идти на обострение отношений с Москвой. Но если она будет продолжать свою нынешнюю тактику, то это рано или поздно неизбежно произойдет. Потому что как только она будет полностью уверена в том, что ей не придется расплачиваться за свое поведение, она все меньше будет сотрудничать с Западом и не исключено будет даже саботировать его инициативы. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал сообщение о попытке мятежа в Грузии. Американские политики пытаются обратить сотни миллиардов долларов, выделенные Вашингтоном на стимулирование экономики, к своей политической выгоде, рассказывает Владимир Морозов.
787 миллиардов долларов экономической помощи дали местным политикам 787 миллиардов причин поговорить о том, как они пекутся об интересах своих избирателей. Член Демократической партии, губернатор штата Массачусетс Девил Патрик устроил пресс-конференцию, которая была посвящена тому факту, что 114 миллионов из федеральных денег пойдет на развитие автобусного сообщения в городе Бостоне. Не такое уж великое событие, но вслед за губернатором на пресс-конференцию явились мэр города и целый отряд местных политиков. Губернатор Флориды, республиканец Чарли Крист, с большой помпой объявил о том, что 130 миллионов федеральных денег пойдет на улучшение водоснабжения штата. Но какие заслуги могут приписать себе местные политики, рассказывая народу об использовании денег, которые упали им в руки безо всяких усилий? Профессор Гарвардского университета Джон Квелч считает, что такие телерассказы позволяют политикам как бы между строк заявить избирателям, что, мол, мы тоже печемся о народном благе. Пиарщики разрезают выделенный штату пирог федеральной помощи на множество ломтей и объявляют о каждом из них на отдельной пресс-конференции или в отдельном интервью. В ходе предвыборной кампании за такое явление перед народом надо платить телекомпании немалые деньги, а тут все бесплатно под рубрикой «Новости». Надо сказать, что некоторые из губернаторов-республиканцев не только не воспользовались бесплатной рекламой, но пошли дальше и отказались от федеральной помощи. Губернатор Техаса Рик Перри отверг 555 миллионов, предложенных Белым домом на расширение помощи безработным. Многие штаты берут все, что им предложат, молдаренному коню в зубы не смотрят. Мы против таких подарков. Техас известен своими ковбоями и хорошо знает, что дареному коню надо обязательно заглянуть в зубы. А зачем заглядывать? На этот вопрос отвечает экономист Кен Радин. Скажем, они примут деньги на расширение помощи. Но когда федеральный грант закончится, штату придется искать свои собственные источники финансирования, чтобы поддерживать расходы на прежнем уровне. А это повышение налогов. Один лидер готов на это, другой нет. Тут гремучая смесь политики и экономики. И это раскалывает республиканскую партию. Отказ от помощи может дорого обойтись губернатору Рику Перри. Критики подают его позицию как нежелание помочь безработным. Но Перри непоколебим. На предложение федерального правительства о помощи мы отвечаем «спасибо, не надо». Ту же позицию в той или иной степени разделяют губернаторы штатов Луизиана, Миссисипи и Аляска.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Накануне в одной из воинских частей Грузии произошел бунт. После переговоров с руководством страны военные сложили оружие. Власти Грузии назвали мятеж попыткой сорвать учения, против проведения которых резко возражает Москва. Вячеслав Шпорт стал новым губернатором Хабаровского края. Решение наделить его полномочиями главы региона приняла сегодня законодательная дума. Прежний губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев 30 апреля был назначен полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Суд в Будапеште сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции во Францию россиянки Ирины Беленькой, обвиняемой в похищении дочери трехлетней Элизы Андре. В Приморье работники военных заводов выйдут на митинг 13 мая с требованием погасить долги по заработной плате. Как сообщили Интерфаксу в Краевой Федерации профсоюзов, на некоторых предприятиях задержка зарплаты составляет до 5 месяцев. В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа H1N1, умерла жительница штата Техас. Всего, по данным ВОЗ, в мире новым гриппом заболели около 1500 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает трехдневный визит в Соединенные Штаты. На западе Афганистана, в провинции Фарах, в результате авиаудара США по позициям талибов погибли десятки мирных жителей, заявляют местные власти. Среди погибших много женщин и детей. Ранее сообщалось о 25 убитых боевиках и 4 военнослужащих. Более 40 тысяч человек покинули пакистанский город Мингора в долине Сват, опасаясь возобновления боев между правительственными силами и талибами, контролирующими этот район, сообщают местные власти. Глава Федеральной резервной системы Центробанка США Бен Бернанке не исключил, что рост американской экономики может возобновиться уже в этом году.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве плюс 20, переменная облачность и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 13, переменная облачность и также небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Нужна ли России многопартийность? Обсуждают председатель исполкома Санкт-Петербургской организации партии «Единая Россия» Дмитрий Юрьев и председатель регионального отделения партии «Правое дело» в Санкт-Петербурге Сергей Цыбуков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В правительство России поступил проект технического регламента, который предусматривает ограничение ввоза в Россию автомобилей с правым рулем, а также запрет на установку защитной металлической арматуры на бамперы так называемых кенгурятников и обязательную русификацию интерфейса электронной системы автомашин. Все это для уменьшения риска от использования транспортных средств. Так автор проекта Минпромторг мотивировал свои предложения. Но возникает другой риск. Слишком много россиян будут недовольны запретом правого руля. А возможно, о возможных последствиях подобного ограничения в материале Тамары Леленковой.
Вопрос о допуске на российские автодороги машин с правым расположением руля обсуждается давно, однако никаких действенных мер до сих пор принято не было. Если не считать увеличение таможенной пошлины на ввоз в Российскую Федерацию подержанных автомобилей. Однако, учитывая, что каждый пятый легковой автомобиль иностранного производства в России с правым рулем, логично было бы в целях защиты отечественного производителя убрать дешевые качественные иномарки с российского рынка вовсе. Рассказывает руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Сменить право руля на основе законопроекта не удавалось. Решили пойти через изменение техрегламента. Эта тема получает уже определенное развитие заключительного этапа, что это будет все принято уже в ближайшее время. Время для этого, конечно, выбрано очень хорошее. Отпуска, люди, когда отдыхают, получается так, что люди будут лишены последнего права выбора.
Вы полагаете, эта кампания направлена опять-таки на усиление российского автопрома?
Декларируют это действительно. Действительно так, но никакого отношения это поднятие отечественного автопрома абсолютно не имеет. Эта кампания скорее направлена на удаление с рынка конкурентных автомобилей действительно хорошего и безопасного качества.
Насколько я понимаю, прямого запрета на праворульные машины из Японии не будет, просто ведут новые требования.
На самом деле эти новые требования что подразумевают под собой? Во-первых, запрещено ввозу и вводу в эксплуатацию вновь привезенных автомобилей. Во-вторых, все автомобили, которые зарегистрированы на автовладельцах, на них действительно они могут ездить, но перерегистрированы они уже не могут. Эта тема действительно сейчас еще обсуждается, то есть будет запрещен только ввоз или в том числе и регистрация этих автомобилей. Если будет принята регистрация, это будет очень жестко. То есть люди, у которых сейчас есть автомобили, они уже их не смогут продать даже на территории Российской Федерации.
Как вы думаете, какие последствия может иметь принятие новых требований?
Какой выбор будет у людей, пересесть на новые автомобили или они будут пересаживаться на отечественные автомобили? Это уже зависит от каждого автовладельца. Я думаю, что ни тот, ни другой вариант не соответствует той свободе выбора, которую декларирует у нас и правительство, и президент Российской Федерации.
Рассказывал руководитель Московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Итак, с принятием нового техрегламента 20% владельцев иномарок в России могут оказаться в довольно сложном положении. Несмотря на то, что эксперты единодушно считают, что особого влияния на повышение аварийности праворукие машины не оказывают, машины эти могут быть признаны недостаточно безопасными для России. Российских дорог. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
К каким последствиям, к социальным последствиям может привести запрет автомобилей с правым рулем? Это сегодня тема общения с радиослушателями в утренней информационной программе «Время свободы». И этот же вопрос наши корреспонденты в нескольких городах России адресовали жителям и гостям городов. Так в Обнинске с людьми общался наш корреспондент Алексей Собачкин.
В Калужской области я не часто наблюдал автомобили с правым рулем. Калужские автолюбители ездят, конечно, на леворульных. Подавляющее большинство автолюбителей именно там, что касается Дальнего Востока, ездят, конечно, на праворульных автомобилях. И, возможно, да, люди там будут недовольны. Может быть, какие-то протесты и будут.
В большинстве районов России запрет на использование автомобилей с правым рулем никаких последствий не повлечет, так как процент таких автомобилей крайне невелик. Например, в районах, где такие автомобили используются повсеместно, например, Владивосток, там последствия будут достаточно серьезные, люди начнут протестовать.
Я думаю, никаким, потому что на состояние дорог, я думаю, это никак не повлияет. На безопасное движение тоже никак не повлияет. Безопасное движение, прежде всего, зависит от стажа самого водителя, как он ездит, от его профессионализма, а не то, с какой стороны у него руль находится.
Мне кажется, что в Обнинске никаких социальных последствий быть не может, потому что у нас те люди, которые гоняют автомобили, они их гоняют с запада, а не с Востока. Хотя, если говорить о стране в целом, то на Дальнем Востоке действительно это может быть проблемой.
В Владивостоке были митинги, требовали снять Медведева, снять Путина. У них потому что там бизнес, продают они постоянно праворульные машины, да и вообще ездят на праворульных машинах, они к этому давно привыкли. Но у нас праворульных машин очень мало, и я не думаю, что где-то у нас особо не будут возмущаться.
Как таковых конкретных социальных последствий я пока не вижу. Мне кажется, не настолько актуально для всей страны. Да, во Владивостоке кто-то, конечно, будет бурчать, будет недовольным.
На самом деле запрет этот мало на что повлияет, поскольку автомобилей таких мало, встречаются они редко, да и разницы нету особой справа руль у автомобиля или слева.
Если говорить конкретно об Обнинске, то водители, у которых есть машины с правым рулем, будут как минимум недовольны вот этими нововведениями, поскольку машины с правым рулем, они, насколько мне известно, дешевле, чем с левым.
Проблема эта для центрального региона совершенно искусственная, потому что количество машин с правым рулем у нас так же мало, как количество автомобилей с левым рулем на Дальнем Востоке.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, к каким социальным последствиям приведет запрет автомобилей с правым рулем. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Ульяновске активистке Российского народно-демократического союза Ксении Крыловой пришлось накануне не по собственной воле принять участие в профилактической беседе с сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом. Милиционеры говорят, что это не задержание, просто во время таких бесед они разъясняют общественникам закон о проведении массовых мероприятий. Но лидеры оппозиции считают такие принудительные встречи одной из форм давления. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Ксения Крылова работает в Москве и приехала навестить родственников. О своих перемещениях милиции не сообщала, как и о намерениях организовывать какие-либо акции в Ульяновске. И все же в течение 3 часов ей пришлось отвечать на вопросы сотрудников регионального центра по борьбе с экстремизмом, рассказывает Наталья Георгиевна Крылова, мать Ксении.
Ксения приехала с 3 числа. Вчера мне ей позвонили, причем неизвестно, как вычислили, позвонили роботовцы и сказали, что сегодня она к 8 утра явилась к ним. Ну, приехали сами. Увезли.
Ксения Крылова добровольно согласилась на встречу в милиции и утром вышла из дома, чтобы поехать в УВД. Но по пути ее встретили 4 сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом. Лидер ульяновского отделения РНДС Александр Брагин рассказывает, что интересовало милицию.
Зачем приехала? Какие акции собираешься в эти дни приводить? Какое отношение имеешь к РНДС, всю биографию расспросили и так далее. И как бы намекнули, посоветовали в Ульяновск не возвращаться.
На вопрос, почему именно Ксения Крылова так заинтересовала ульяновскую милицию, отвечает руководитель пресс-службы УВД по Ульяновской области Виктория Гришкова.
Центр по борьбе с экстремизмом на постоянной основе проводит с активными участниками различных общественных объединений, не только с РНДС, также и с другими. Профилактические беседы. И одна из таких бесед была с Ксенией Крыловой. Беседы проводятся о недопущении противоправных каких-либо действий, экстремистских проявлений во время массовых мероприятий. Сейчас у нас скоро будут майские праздники, так что подобные встречи проводятся со всеми активными лидерами различных движений. Ксения Крылова является активным участником общественного движения РНДС.
В таком случае, когда вы последний раз проводили профилактическую беседу с членом Молодой гвардии Единой России?
В настоящее время я такими данными не располагаю.
По словам Натальи Георгиевны Крыловой, профилактические беседы с дочерью проводились на протяжении последних 5 лет, с тех пор, как та стала членом партии нацболов. Сегодня Ксения претендует на пост лидера молодежного крыла РНДС.
И до сих пор к нам каждые полгода приходят милиция, ФСБ, участковые и уголовный розыск. Все по новой спрашивают, фамилии, имя, отчество. Ну, в общем, все. А теперь вот почему-то добрались до младшей дочери. Сейчас ее уже опрашивают.
Александр Брагин – один из тех, с кем милиция регулярно проводит свои профилактические беседы. Он говорит, что это своеобразная форма целенаправленного запугивания членов общественных движений, но не их лидеров.
Пугают не нас, нас как говорят, действительно испугать, а пугают тех, кто может присоединиться, либо новичков. Вот это вот большое количество на всяких акциях сотрудников милиции, там разгоны в других городах. Ну и плюс, они же должны чем-то заниматься, целый центр.
Сказал руководитель Ульяновского отделения РНДС Александр Брагин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Продолжает программу «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии. В Риме состоялась кинопремьера «Ангелов и демонов». В Нью-Йорке открылась выставка «Младше, чем Христос». Новости культуры представляет Иван Толстой, комментарии Игоря Померанцева.
До 5 июля в Нью-Йоркском Новом музее проходит выставка «Младше, чем Христос». В ней участвует 50 художников из 25 стран в возрасте до 33 лет. В экспозицию включены картины, рисунки, видео, интернет-инсталляции, фотографии и так далее. В понедельник в Риме состоялась мировая премьера фильма «Ангелы и демоны» по одноименному роману Дэна Брауна. На премьере присутствовали автор романа, режиссер Рон Хауард, актеры Том Хэнкс и Эван МакГрегор. Ранее режиссер Рон Хауард заявил, что Ватикан старался воспрепятствовать работе над фильмом в Риме. В частности, не позволял снимать римские соборы. В прошлом католическая церковь решительно осудила другой роман Дэна Брауна «Код да Винчи» и его экранизацию. Американский писатель Кормак Маккарти удостоен литературной премии «Пен Сол Беллоу» – $25 000 за вклад в американскую литературу. Кормак Маккарти – автор романов «Кони, кони», «Старикам тут не место», «Дорога». В 2007 году стал лауреатом Пулитцеровской премии. Его книги переведены на десятки языков, в том числе русский. В Пражском кинотеатре «Светозор» открылся 3-дневный кинофестиваль современного российского кино. В программе «Исчезнувшая империя» и «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова, «Живи и помни» Александра Прошкина, «Лучшее время года» Светланы Прошкиной, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова и «Дикое поле» Михаила Калатазишвили. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Прошлым летом я участвовал в Международном фестивале писателей в Праге. На фестивальной афише на Вацлавской площади, рядом с нашим радио, какой-то доброжелательный русофил закрасил мое имя и слово «Россия». Благодаря подобным русофилам я уже давно понял, что в Праге моя личная биография, иммиграция по политическим мотивам в 1978 году, наличие британского паспорта никакой роли не играют. Берлинская стена была разрушена в 1989 году, но память, историческая память, прочнее любого кирпича и цемента. Все, что чехи успели полюбить до августа 68-го, года оккупации, остается в силе. Обратной силы память, оказывается, не имеет. «Мастер и Маргарита», «Конармия», «Надежды маленький оркестрик», «Летят журавли» переиздается, цитируется, исполняется, демонстрируется. К этому списку можно добавить классику «Там и сам издата», «ГУЛАГ», «Доктора Живаго», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но современная культура из России, это длится уже годами, интересует в основном славистов или оригиналов-любителей. На днях в Пражском кинотеатре «Светозор» покажут картину «Дикое поле» Михаила Калатазишвили. Автор этой ленты – внук другого Михаила Калатазишвили, создателя «Летят журавли». Может быть, внуку повезет, и чешские зрители примут его за деда.
Рубрику «Культура», новости и комментарии в эфире программы «Время свободы» представили Игорь Померанцев и Иван Толстой. А в Москве сейчас 9 часов 46 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии сегодня начинаются военные учения в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Президенты Беларуси и Украины обсудят сегодня в Гомеле позиции двух стран по программе ЕС «Восточное партнерство». Глава МИД России Сергей Лавров отказался от участия в запланированном на 19 мая министерском заседании Совета «Россия-НАТО». В Соединенных Штатах подтвержден второй за пределами Мексики случай смерти от гриппа H1N1. Бывший президент Польши Лех Валенса подал в суд на нынешнего главу государства Леха Качинского за обвинение в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами. Вячеслав Шпорт стал новым губернатором Хабаровского края. Курсы валют: доллар 32 рубля 81 копейка, евро 43 рубля 85 копеек. Так.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что произошло в Грузии? Мятеж или спецоперация?
Комментарии экспертов.
Адвокат Игорь Трунов о том, кто расплатится за милиционера-убийцу.
В блогах Свободы.
Перечитывая интернет. Что думают блогеры о дне мести националистов?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В новом морском пассажирском порту Петербурга открылась навигация. Первый корабль уже прибыл. Это лайнер компании Norwegian Cruise Line, на борту которого 2400 пассажиров. В Петербурге первый в России морской круизный порт международного уровня. Второе министерство транспорта планирует построить в Сочи. С подробностями петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Первый в России круизный порт построен на намывных территориях на Васильевском острове. В марте здесь открылись два причала пассажирского терминала «Морской фасад». Но это только первая очередь проекта, включающая также здание круизного терминала и пункт пропуска с помещениями для пограничников, таможни и других контрольных служб. Появление круизного порта весьма облегчает жизнь туристов, прибывающих в город морским путем, говорит директор департамента по связям с общественностью компании «Морской фасад» Александр Шимберг.
Они приходили раньше в грузовой порт, большой порт Петербурга. Это неудобно было туристам добираться из района Автово мимо грузов, мимо контейнеров. Неудобно было порту, который тоже не приспособлен был для приема именно пассажирских судов. А наш порт специализирован, построен специально для приема круизных судов, которые начали прибывать в регулярном режиме. Терминал открыт в прошлом году. 10 сентября пришел первый корабль, а в этом году открылась навигация. Мы ждем в нашем порту 112 заходов, 28 кораблей будут за навигацию к нам в гости.
Открытие второй очереди пассажирского порта «Морской фасад», в рамках которого появятся еще три причала, запланировано на 2009-2010 годы. Третья очередь проекта предполагает строительство еще двух причалов, которые должны вступить в строй в 2010-2011 годах.
Наш порт в полном развитии, когда он будет готов. Сейчас готовы только два причала и одно здание вокзала. Всего будет 4 вокзала, 7 причалов. Это будет самый крупный в Европе специализированный порт для приема пассажирских круизных судов. Может принимать до 7 судов одновременно и до 12 тысяч пассажиров в день.
Цифры впечатляют, но те, кто знаком с транспортной обстановкой в Петербурге, особенно на Васильевском острове, уже сейчас задыхающимся в пробках, не может не подумать о том, что же будет, когда на берег одновременно сойдут 12 тысяч туристов.
Кроме традиционного для круизных судов автобусного сообщения, мы планируем строить речной порт, и половина туристов смогут посетить Эрмитаж, там, мирные всадники, пригороды с помощью речных малых судов. Мы мониторим ситуацию, будем смотреть, как будет в этом году, пока порт еще не на полном развитии. Да, мы за этим следим. В городе, конечно, проблема. Достаточно напряженное движение. Городские власти работают над этим. Существуют проекты продления набережной Макарова, тоннеля, створе 22-й линии, еще один мост, существующий у нас там. Ну и, кроме того, мы ждем, когда западный скоростной диаметр дойдет на территорию Васильевского острова, который тоже сможет снять большое количество транзитных пассажиров.
Но новый туннель и мост пока только в планах, а порт уже почти готов, так что проблемы с транспортом, вероятно, все же возникнут. К тому же о западном скоростном диаметре многие эксперты говорят, что он нанесет большой урон окружающей среде, поставив под угрозу акваторию Финского залива и уникальный Юнтеловский заказник, и вдобавок ляжет непосильным бременем на городской бюджет, затраты на его обслуживание могут не окупиться полученными выгодами. Да и сам намыв территории, благодаря которому возник новый порт, не улучшил экологию, говорит главный редактор журнала «Экология и право» экологического правозащитного центра Белона Лина Зернова.
На спутниковых снимках акватории Финского залива такие большие хвосты, которые тянутся через Маркизову лужу, и сегодня вот эти вот большие массивы вот этой размученной воды, они уходят чуть ли не до самой российско-финской границы. Эти потоки мути поднимаются на вот те самые тонные отложения, токсичные вещества, которые накапливались годами. И вот теперь они уходят в воду, идет вторичное загрязнение с этой акватории. Это нарушает нерест рыбы, потому что идет замутнение. По данным Роспотребнадзора, видимость в Финском заливе в этих местах она составляет 10-15 сантиметров, что является показателем таким очень тревожным для всего живого, что есть в Финском заливе. То есть это явно удар по экологии Балтики.
Но проблемой транспорта обеспокоены, похоже, только жители Васильевского острова. Об окружающей среде тревожатся только экологи. Так или иначе, круизный порт близок к завершению, и чиновники уверяют, что он будет соответствовать всем существующим стандартам безопасности для пассажиров и судов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И заканчивает сегодняшний выпуск программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Будут ли однополые браки узаконены в столице США? Это одна из тем рубрики «Сегодня в Америке». Но прежде новости о последних событиях в стране. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник глава Центрального банка Бен Бернанке с несвойственным ему оптимизмом оценил перспективу возобновления экономического роста в США. Полтора месяца назад он говорил о ростках оздоровления. Во вторник, во время выступления в Конгрессе, председатель Федеральной резервной системы предсказал, что экономический спад закончится, скорее всего, к концу года, если не произойдет неких непредвиденных событий, которые усугубят финансовые проблемы и кредитные потоки вновь замерзнут. Вместе с тем, главный банкир страны предупредил, что экономический рост будет неуверенным, сопровождаемым высокой безработицей и другими неприятными явлениями. Финансовая и строительная индустрия, генераторы рабочих мест в последние десятилетия, вряд ли вернут себе былую славу. Подобная шаткость, по словам Бена Бернанке, может продлиться несколько лет, пока ясно не обозначатся новые перспективные отрасли производства. Бывшие юридические советники администрации Буша, одобрившие применение жестких мер дознания по отношению к членам террористических групп, не станут объектом уголовного преследования. Комиссия Министерства юстиции, которая должна ответить на вопрос, кто и как дозволил следователям ЦРУ применять по отношению к некоторым заключенным Гуантанамо то, что многие юристы называют пытками, открывает имена юридических советников, ответственных за это решение, но предлагает ограничиться административно-профессиональным наказанием, лишив этих людей права на ведение адвокатской практики. Такая рекомендация наверняка не удовлетворит и критиков администрации Буша, которые настаивают на заведении уголовных дел против этих юристов, и критиков администрации Обамы, считающих, что Белый дом занимается охотой на ведьм. Американская столица может стать пока еще редким островком в Соединенных Штатах, где признаются однополые браки. Городской совет Вашингтона принял постановление, признающее такие браки, заключенные в других штатах. Их пока четыре. Вступление этого закона в силу будет гигантской победой движения за права однополых пар, поскольку это постановление должно быть одобрено Конгрессом, который до сих пор отметал любые попытки подобных инициатив в стране, рассказывает Алан Давыдов.
Двое членов Совета, не скрывающие своей нетрадиционной ориентации, Джим Грэм и Дэвид Катанья, произнесли горячие речи в поддержку законопроекта. «Сам факт, что наступил день, когда я могу проголосовать за этот документ, является для меня выдающимся событием. Речь идет о признании легитимности однополых браков в такой же степени, в какой признается право на существование традиционных семей». С последним оратором вступил в перепалку бывший мэр города Вашингтона Марион Барри, который прежде защищал геев и лесбиянок, но сейчас поддерживает противоположное мнение, отражая тем самым настроение своих избирателей из афроамериканской религиозной общины. «Меня возмущает, как вы ставите вопрос по отношению ко мне. Якобы голосуя против однополых браков, я демонстрирую ханжество». Экс-градоначальник американской столицы Марион Барри, единственный из 13 членов Вашингтонского городского городского совета, который проголосовал против законопроекта о признании в Вашингтоне браков гомосексуалистов, заключенных в других штатах. Заседание городского совета сопровождалось дискуссиями сторонников и противников однополых браков у его стен. Аргументы консервативной религиозной общины пытался отразить адвокат Эдвард Грандис, живущий в Вашингтоне со своим официальным мужем Джей Ди Кампасом. Пара успела зарегистрировать брак в Калифорнии до ввода запрета на данную процедуру осенью прошлого года. «Мы рассматриваем сегодняшнее одобрение законопроекта как отражение принципа равной защищенности прав всех, гарантируемой Конституцией Соединенных Штатов и Конституцией Федерального округа Колумбия. Все, чего мы добиваемся, это равного соблюдения гражданских прав, равноправия разнополых и однополых браков. Не посягая на чьи-то личные воззрения, мы считаем этот вопрос сугубо гражданским и не пытаемся придать ему религиозную окраску». Некоторые обозреватели рассматривают итоги голосования Вашингтонского городского совета как первый шаг к превращению столицы страны в город легализованных гомосексуальных браков. Конгресс США, за которым последнее слово в утверждении законодательства этого города с особым статусом, имеет 30 дней для рассмотрения законопроекта, принятого горсоветом и поддерживаемого мэром Вашингтона, демократом Адрианом Фенти. Наблюдатели не исключают, что необходимость рассмотрения вашингтонского законопроекта может побудить конгрессменов пересмотреть принятый 13 лет назад закон о защите брака, который исключает признание однополых браков на федеральном уровне и наделяет тем же правом законодателей штатов. Президент Обама и лидеры обеих палат Конгресса не обозначили свою позицию относительно легализации однополых браков в столице. Барак Обама в целом поддерживает гражданские союзы, однако считает браком только союз мужчины и женщины.
Этим репортажем Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, журналист Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее в эфире «Радио Свобода» будут развиваться следующие информационные темы. Идея российского правительства ограничить ввоз машин с правым рулем не находит поддержки у многих российских автолюбителей, особенно на Дальнем Востоке. В Грузии сегодня начнутся совместные учения с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Накануне в Грузии произошел мятеж в одной из элитных воинских частей, и власти страны в причастности к этому обвиняют Россию. Сегодня в Госдуме будет обсуждаться проблема наркотрафика из Афганистана, а руководство Федеральной системы исполнения наказаний намерено рассказать о том, как российский главк всех тюрем СИЗО и колоний смотрит на внедрение альтернативных методов наказания, например, электронных браслетов в качестве альтернативы к заключению в колонии за несерьезные, нетяжкие преступления. И, наконец, сегодня в Будапеште должен быть решен вопрос об экстрадиции во Францию россиянки Ирины Беленькой. Она обвиняется в похищении собственной дочери Лизы у своего бывшего мужа, гражданина Франции Жана Мишеля Андре. Такие темы будут развивать сегодня информационные программы «Радио Свобода», ближайшие из которых «Свобода в полдень» начнется в 12 часов по московскому времени. Проведет ее моя коллега Лейла Гениатуллина. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». 11 лет назад Россия признала юрисдикцию Страсбургского суда. Историю поражений Кремля в Европейском суде по правам человека обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Итак, «Грани времени» в 10.07, а я с вами прощаюсь и всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Состояние троих продолжает оставаться тяжелым.
Преждевременно говорить о масштабах распространения болезни.
Для нас важно подчеркнуть, что главная проблема на Ближнем Востоке сейчас...
Долго не удавалось получить материалы дела и экземпляр приговора.
Здесь стоит довольно неприятная процедура прохода через так называемый коридор позора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.